Как вы помните, тема, которую мы с вами исследовали на протяжении двух предыдущих наших общений, называлась так: «О важности рассудительности». В прошлый раз мы с вами остановились, исследуя место из Священного Писания, это книга Иова, 33 глава, 14 по 30 стихи. Я немножечко, коротко напомню мысль, которую мы с вами рассматривали. У многих людей иногда возникает вопрос, вот мы молимся за человека, хотим, чтобы Бог его, как говорится, привлек к себе, чтобы он стал верующий, чтобы изменил образ жизни свои, может быть, скверные привычки, да. Вот мы молимся, и некоторые говорят, мы верим, Бог его изменит, я верю в это, да, и иногда цитируют место Писания, а я и дом мой будем служить Господу. Но я вам говорил о том, что когда мы исследовали это место Писаний, я вам говорил, что Бог заставляет человека задуматься. Он с ним разговаривает. С тем человеком, который верующий и слышит голос Святого Духа, он разговаривает, извините, вот так скажу, что нормальным человеческим языком, как родитель с нормальным, разумным, рассудительным ребенком. Дух Святой говорит, мы слышим, мы понимаем подсказку или это обличение, мы принимаем, делаем какие-то выводы, строим какие-то планы, да. То есть у Бога нет проблем в общении с таким человеком. Но есть люди, которые немыслящие. Есть люди, которые не задумываются ни на чем. Есть люди, которые идут, как говорят, как бревно течет по течению. То есть, не задумываясь ни о чем, делает глупости, страдает от этих глупостей, страдают окружающие его люди, но он не делает никаких выводов, то есть, другими словами говоря, не задумывается, не рассуждает. И когда уже люди говорят, ситуация, жизненные обстоятельства бьют человека, то есть, начни думать, остановись, задумайся, приди в себя, как написано, как мы читали с вами из притчи о блудном сыне, там написано, и пришед в себя, то есть очнувшись, задумавшись, да чего, почему я докатился до такого состояния, да? Так вот, Бог тех людей, которые не задумываются, вынужден привлекать к себе не очень, будем говорить, приятным методом. Но тем не менее, это попытка Бога еще каким-то либо образом разбудить человека, заставить его задуматься и обратиться к другой жизни или к Богу. И мы с вами читали, что Бог говорит человеку, то есть однажды, может через человека, может через Писание, может через совесть, да, если он не услышит, Бог использует следующий момент. Во сне, в ночном видении, то есть, как я говорил, какая-то страшилка приснится человеку, от которой он испугается и начнет что-то думать. Если и это не подействует, дальше пишется, что он вразумляется болезнью. Сначала может быть не столь жестокой, но если он не начинает думать, дальше болезнь имеет свое развитие. И человек, смотрите выражение, вразумляется. Бог заставляет его рассудок заработать, задуматься. Вразумляется жестокой болью. И дальше написано, плоть пропадает на нем, так что ее не видно, показываются кости. Душа приближается к могиле и жизнь его к смерти. То есть, другими словами, извините. Как будто бы Бог говорит, вы извините, вы меня сами вынуждаете взять вас за горло. Иначе вы не начнете думать. И дальше, если человек задумался, то Бог дает ему ангела-наставника, который наставляет. То есть, опять-таки, разговаривает, останавливает, предостерегает, заставляет задуматься. И если человек откликается, начинает думать, дальше мы с вами читали, не буду повторять, человек исцеляется, тело его становится как в молодости, даже более свежее, да. И мы закончили с вами прошлое наше общение словами. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, что это делает? Вот будем говорить, комплекс мероприятий для того, чтобы заставить задуматься человека, чтобы человек задумался, что делает, куда идет, к чему приводит, чем окончит. Бог заставляет его задуматься несколько раз, пока есть еще надежда, с целью просветить его светом живых. Я вам говорил, свет живых – это свет мыслящих, духовных, рассудительных людей. Сегодня я продолжаю эту тему, да, прочитаю вам еще несколько стихов. Все они, я думаю, для вас известны, но я их сегодня читаю и объясняю в разрезе или в ракурсе нашей темы. Все они говорят, что рассудительность, как я вам говорил, это центральный несущий столб. Это несущая стена, на которой, будем так говорить, держится весь дом. Это фундамент нашей христианской веры. Вы знаете, нехристианские церкви, восточные, там, индуизм, буддизм, магометанство, ну и католицизм, да любые, как говорится, религии, не только, будем говорить, восточные, приучают человека не думать. Если в восточных религиях там вообще надо отключать рассудок, то в христианских течениях или нехристианских приучают человека к фарисейской вере. Надо верить, надо не сомневаться. Ну, взяли бы и сказали, так надо же думать, надо же быть убежденным человеком, надо же разобраться, во что я верю и почему верю, и на каком основании, и какой результат дает моя вера, имею ли я положительный результат. Нас приучают думать, извиняюсь, веровать, но не думать. Поэтому я и говорю, почему так важно быть рассудительным человеком? Почему так много стихов говорят на эту тему, только мы почему-то не замечаем, не подмечаем вот этих деталей. Куда ни кинь взглядом, Бог разговаривает, Бог приучает думать, анализировать, делать выводы, не быть слепым, фанатичным, религиозным человеком. Читаю место Писаний, Евреям, 5 глава, 14 стих. Я сказал, стихи известные, не раз мы их вспоминали, но сегодня мы их будем рассматривать именно в разрезе нашей темы. Читаю стих. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Я вам говорил, чувство, сердце наше, оно не способно размышлять. Но данный стих говорит, что его можно приучить к развлечению добра и зла. Оно может быть научено. То, что мы рассудком понимаем, это может стать достоянием и нашего сердца при определенных знаниях и определенных усилиях. Далее, выражение. Твердая же пища свойственна совершенным. Вы помните, в этой же самой главе, 5 главе Евреям, в начале этой главы, там пишется о Христе, что Он сильным воплями со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. О сём нам надо было, помните, Павел как пишет, о сём нам надо было бы много говорить, размышлять. Вот она, твердая пища. Как Христос достиг того, что не согрешил. Об этом надо было говорить, а я задаю вопрос, а зачем говорить? Ведь разговор рассчитан на то, что люди задумаются. Ведь проповедь – это взывание к разуму. Ведь даже псалом не должен петься и восприниматься просто эмоционально. В псалме есть слова. В псалме должна быть духовная мелодия, которая способствует мыслительному процессу, и чтобы даже из псалма мы получили назидание. Так вот, смотрите, мыслящие люди, они едят твердую пищу. И характеристикой этого совершенства является что? Что чувства этих людей, чувства, о которых мы говорим, люди, сердцу не прикажешь. А вот здесь написано, что не только прикажешь, а и будет сердце таким, каким должно быть по плану Божьему. Чувства, навыка могут быть приучены к различению добра и зла. То есть могут пройти процесс обучения. Следующее место Писания. Притчи 2 глава с 1 по 11 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои...» Я задаю вопрос, я буду сразу комментировать каждый стих, да? Задаю такой вопрос. Как можно сохранить при себе или в себе заповеди Божьи или Слово Божье? Как можно сохранить, не размышляя об этих заповедях? Все, о чем мы размышляем, оно как бы культивируется в нашем сознании. Повторяется. Вы понимаете, да? Все, о чем мы не размышляем, мы забываем. Я приведу свой собственный пример. Вот есть вещи, которые мне... Я считаю, что это не важно. Я не раз читал информацию, там какая-то точная информация, но я не считаю это важным вот именно... Помнить и загромождать свое сознание. Я забываю. Я об этом не думаю, и я забываю. А вот что считаю важным, о чем думаю, оно сохраняется, и не только сохраняется, но и приумножается. Так вот сказано, если примешь слова мои, смотрите, а слова ведь они имеют смысловую нагрузку, информацию. Мы их слышим, и должны задуматься. Начинаем думать. Начинается сохранение этих заповедей этого слова. Далее. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Смотрите. Внимательным. То есть вдумчивым. К той мудрости, которая в заповеди или в Слове Божьем. И дальше написано. И наклонишь, ты наклонишь. А не Бог, как некоторые говорят, должен это делать. И наклонишь сердце твое к размышлению. Выражения, смотрите, какие. Сердце тоже должно научиться размышлять, как и наш какой-то маленький несмышленый ребенок. Мы должны его приучать. Ребенка. И должны приучать свое сердце. Таков план Божий. Потому что из нашего этого плотского греховного сердца исходят все пороки. Ибо из сердца, из плоти исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти и так далее и тому подобное. Значит, ухо сделаешь внимательным, то есть рассудительным, наблюдательным. И сердце наклонишь к размышлению. Это очень важно. Дальше. Если будешь призывать знание, вы видите? Знание призывать. Только здесь не имеется в виду абстрактная какая-то теория, да, какие-то теории. Знание Божье имеется в виду. Если будешь призывать знание, как можно призывать знание, не задумываясь? Только мыслящий, человек, у которого возникают вопросы, он ищет знания, в котором он получит ответы на свои вопросы. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, чуть-чуть добавляю некоторые слова для подчеркивания смысла. Если будешь искать его так, как это и как люди ищут серебра, и отыскивать его как сокровище, то есть, а это нельзя вот так отыскивать, вот так искать, если оно тебе не нравится. И дальше я читаю, то добавляю, то только тогда, только после этого ты уразумеешь, обратите внимание опять слово, уразумеешь, то есть поймешь, дойдет до тебя, уразумеешь страх Господень, а страх Господень ненавидеть зло, то есть уразумеешь, как избавиться от греха. Если будешь, смотрите, хранить заповеди, далее, размышлять о них будешь, ухо сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце к размышлению, будешь призывать, то есть, как, знаете, жаждущий в пустыне зовет, кто бы дал воды, да? Если будешь призывать знания, взывать к разуму, смотрите, что ни слово, то, как говорится, в точку, да? Если будешь искать, как серебра, отыскивать, как сокровища, только тогда уразумеешь страх Господень и найдешь познание Бога. Помните выражение в первом послании Иоанна, кажется, 3 глава. Кто говорит, что познал его, но согрешает, тот не познал и не видел его. Когда можно получить познание Бога? Вот когда будешь думать. Ведь познание без головы, познание без анализа, без размышления невозможны. 6 стих. Ибо Господь дает мудрость, и из уст Его знание и разум. Смотрите, что Господь дает. Дух Святой, Дух премудрости и разума. И Бог говорит, я даю мудрость. Из моих уст знание и разум. Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Смотрите, все слова, без исключения, говорят о том, что от Бога исходит информация. Он не делает в человеке работу без его осознанного участия в этом процессе. Бог не может делать в человеке сам что-то без сознательного участия человека. Это будет насилие над человеком. Он разговаривает, он учит, он заставляет задуматься, стимулирует мыслительный процесс, чтобы мы его спрашивали, чтобы мы с ним беседовали. И вот через вот это в дальнейшем будут происходить перемены в жизни человека. Я тут немножечко пропускаю, так что время не занимать. Да, с 10 стиха читаю. Когда мудрость войдет в сердце твое, смотрите, когда войдет, то есть это возможно, но от тебя зависит, будешь наклонять сердце к размышлению или нет. Если будешь, то написано, когда уже мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, то есть душа и сердце – это синонимы. И знание будет приятно душе твоей, что тоже реально. И смотрите, какие слова. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Дальше вы помните там от злых недобрых людей, от чужой жены, от всякого искушения. Нам Писание говорит, рассудительность нас будет оберегать. Мы говорим, Господи, вот сохрани, спаси, там, да, отведи куда-нибудь в сторону от всякого греха и от всякого искушения. Бог не отводит и не сохраняет. Он просто, как мама, как папа, говорит ребенку, сейчас ты вот идешь туда, куда не надо, сейчас будет беда. Не делай этого. Все, вот это вот. А если у меня нет рассудительности? То есть у меня нет ушей, у меня нет рассудка. Бог говорит, не иди, не делай. А я даже не слышу этих слов. А я хочу, я движим эмоциями. И смотрите, спасать будет нас не Бог. Он благословит, он благое слово скажет. Если рассудительный, мыслящий человек заметит это слово и повернет свои ножки, сам пойдет в другую сторону, куда укажет Господь. Если не рассудительный, не услышит, не поймет, и будет, как говорят, из огня да в полымя, из греха в согрешение, из согрешения в грех. Грешу, каюсь, и так вся христианская жизнь, если ее можно назвать христианской. То есть рассудительность на самом деле будет нас оберегать. Будем думать, будем тогда слышать голос Божий, будем получать вот эти благие слова, благословения, которые мы с утра просим на день. Будем воспринимать эти слова, не будем противиться, будем изменять маршрут своего движения и будем говорить: Господи, спасибо, что ты меня сегодня сохранил. Таким путем происходит спасение от греха. Это не мир мистики, это не мир чудес. Дальше читаем. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Слова какие? «Вникай в себя». Слово «вникать» – это задумайся, поразмысли, понаблюдай. Так вот, зачем вникать в себя? Вникая в себя, мы увидим и мир добра, и мир зла. Мы увидим борьбу между добром и злом. Мы услышим голос Божий, голос сатаны. Вникая в себя и слушая определенный голос, мы поймем, чью волю выполнили и к чему мы докатились или чего достигли. Вникая в себя, мы поймем, кто нами на самом деле управляет. Вникая в себя, мы увидим массу, у нас возникнет масса вопросов. А если возникнет масса вопросов, у нас появится сильное желание получить ответы на эти вопросы. Тогда мы будем искать ответы. А учение, Библия, Слово Божие, является книгой, в которой есть ответы на все наши вопросы. Вы видите, насколько емкое понятие вот этого стиха? Не просто так: вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно, да? Вот я вникаю, вот я читаю там на иврите, на греческом. Не об этом речь идет. Библия раскрывает природу человека, того, что в нем происходит. И Библия не может быть интересна, если я в эту анатомию не вникаю. А вникая, у меня открывается величайший мир мышления. У меня вопросы. У меня поиски, у меня переживания. Я ставлю какие-то цели, я что-то ищу, я задаю вопрос. Вот откуда начинается. Если будешь призывать знания, взывать к разуму, если будешь искать серебра, извиняюсь, искать мудрость, как серебра, отыскивать его, как сокровище. Мы не можем понять ценность Писания и глупость своих умозаключений, тут даже не умозаключений, тут про сердце надо говорить, да, если мы не будем вникать. Чтобы понять, что это плохо, надо просто вникнуть, просто задуматься, просто проанализировать, правильно я делаю или неправильно. Если я скажу, что правильно, а ситуация хуже, хуже и хуже, я вынужден буду сказать: нет, все-таки неправильно я поступаю. Не вникая, мы не можем понять, куда идем, зачем идем, во что мы верим, на каком основании мы надеемся на спасение. Так вот, сказано: вникай в себя и учение, Занимайся сим постоянно. То есть, как дышим, как сердце бьется, так и мозги, извините, что так говорю, не должны отдыхать. Они нам даны, чтобы мы ими пользовались. Я часто говорю, голова не вешалка для головного убора. Это процессор компьютера. Процессор внутри человека. Бог с ним, вернее, с нами, через него поддерживает с нами связь. И вот смотрите, так поступая, то есть постоянно занимаясь вниканием в себя, так поступая, и себя спасешь. Смотрите, путь спасения. И дальше, и тех, кто будет слушать тебя. Вы знаете, есть большая разница, когда человек просто начитался, грамотный библейский, может не библейский, может еще в каких-то областях грамотный, да? Но это все не связано с жизнью. Это все не пропущено через себя. И слова такого человека не имеют должного влияния на слушателей. А вот если вникнешь, если пропустишь через себя, если будешь рассказывать, исходя из жизненного опыта, испытанного, проверенного, да, то на людей это будет производить впечатление. Люди будут понимать, что это жизненно важно, интересно и полезно. И тоже слушая, и тоже начиная думать, и вникая в себя, тоже могут спастись. Смотрите, рассудительность будет оберегать тебя от греха. Дальше. Вникание в себя, то есть рассуждение по поводу самого себя, своей жизни, да, тоже спасет тебя. Дальше читаем следующее место. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 по 11 стихи. «Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью». Смотрите, у Бога есть божественная сила, о которой мы просим, чтобы Бог дал нам ее. Так вот, смотрите, от этой божественной силы, которая есть у Бога, даровано нам, то есть, смотрите, от силы даровано нам все необходимое, чтобы мы мудро поступали в обыденной жизни, и чтобы достигли положительного результата в благочестии. Но заметьте, от силы нам дано все потребное, и все потребное для благополучной жизни, смотрите, дано нам через познание призвавшего нас, призвавшего с большой буквы, то есть через познание Христа. Как можно познавать Христа, не вникая, не наблюдая, не сопоставляя, не анализируя? Как можно познать без участия нашего мозга, без рассудительности? То есть сила у Бога есть, силой Бог хочет поделиться, хочет нас ею наделить, и для этого нам дал все потребное. И все потребное мы получаем через познание, если нас не учат думать. Туда на все не получили ничего. И дальше. Которыми, то есть славою и благостью Христа, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, обещания, дабы вы через них, через эти обещания, но добавляю, но в которые мы должны вникнуть, потому что все мы получаем через познание. Так вот, дабы вы через них, через вот эти обетования, обещания, соделались причастниками. Смотрите, это все реально. Я говорю для тех, которые говорят, что грех непобедим. И природа наша не может быть изменена здесь на земле. Дабы вы через них соделались причастниками, смотрите, божеского естества, не просто какого-то там более-менее такого естества праведного, божеского естества, причастниками. Мы можем причаститься, соединиться, стать частью этого божеского естества, удалившись, заметьте, мы должны это сделать, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Тоже деталь интересная. Растление – это гниение, это разложение, это порча этого мира. Дальше, через что она происходит? Через похоти, через так называемые наши чувства. И как вы слышали, и часто слышите, сердце слушает, сердце, а не голову, горе от ума. Я говорю, ну да, от такого ума действительно горе, который ум, который говорит сердце, слушай. От такого ума действительно горе большое. Мир гибнет от похотей. Пьянство – похоть, обжорство – похоть, прелюбодеяние – похоть, обиды – похоть, недовольство, зависть, раздражение, сплетни, крик, гам, шум, обман. Кинуть человека, жить за чужой счет, лень. Это все похоти. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это все похоти. И чем больше мы им подчиняемся, тем больше рассудок наш деградирует. Следовательно, рассудительность просто испаряется, как утренний туман. Вы видите, да? Какая взаимосвязь между чувствами и разумом? И дальше. То вы, смотрите, не Бог, не Христос, то вы. После того, как я вам, извините, подсказываю уже, как говорится, свои слова вставляю. После того, как я Духом Святым подкину вам интересную информацию для размышления, то вы после этого, вникнув, поняв это, прилагая к этому, к всему все старание, смотрите, не чуть-чуть, а все, выкладываться надо на 100% от всей души. Покажите в вере вашей, то есть сначала в вере вашей, добродетель. В добродетели покажите рассудительность. И сейчас мы приближаемся к самым интересным словам вот в данных текстах. Вы помните выражение Павла? А по пришествию веры мы уже не под руководством детоводителя. Так вот смотрите, закон детоводитель. Пока нет ума у верующего, необходим закон. Не будешь делать, накажу. Хотя бы страхом, но человека все-таки обратить к Богу. Я не говорю, что это идеальный способ, но тем не менее, вы сами видите по жизни, да, преступник, с которым нельзя договориться, чтобы он понял, прекратил преступление, с ним поступают по закону. Он под законом, его садят, судят и садят в тюрьму. Ребенок, которому говоришь, не лезь туда, не делай это, будет то-то, 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 не слушает. Мы ему просто говорим, сейчас возьму ремешок, я тебе все объясню. И ребенок говорит, мама или папа, я уже все понял. Так вот смотрите, вера появляется, когда появляется рассудок, взрослый рассудок, когда появляется рассудительность. С этого только момента появляется вера. Пока нет рассудка, нет и веры. Есть законы, есть пророки. Есть предостережение и есть наказание. Так вот, в вере, которая является основанием рассудка, или на рассудке, которая зиждется, покажите сначала добродетель. Ну, заметьте, чтобы показать добродетель, то надо разбираться, чем она отличается от недобродетели, то есть от зла. Так? Да. Теперь, делая добродетель, смотрите, описывается процесс, как мы можем соделаться причастниками божеского естества. То есть, можем быть похожи на Бога. В вере, в добрых делах, покажите рассудительность. Зачем? Ведь много добра мы делаем в мире, и многое добро оборачивается злом и против того, кому мы делаем добро, и против нас. Слепая вера. Ну, вера — это не протест, я верю. Слепо верим правителям, слепо верим пастырям, слепо верим, кто что скажет. Слепо верим детям, они, видя это, обманывают нас, мужьям, женам, они нас дурят. Слепо любим мужей, жен, детей, они вылезли нам на голову и выросли эгоистами. Помогаем кому-то, ну, будем так говорить, кому-то милостыню даем. И когда кто-то говорит: слушай, ну здоровый же мужик, чего он сидит с протянутой рукой с этим стаканчиком пластмассовым, одноразовым? Ему надо сказать, что он может же работать. Подходишь и говоришь: слушай, работа есть, ты можешь работать, иметь крышу, пропитание. Чего ты сидишь в переходе вот здесь, извините, с таким ароматом нехорошим? Он говорит: а что я, говорит, дурак? Я пойду работать, я здесь имею больше, чем на работе вы. Вот такие вещи должны были бы заставить людей задуматься. Помогая ребенку решать задачу, мы воспитываем его лентяем, не приучая его превозмогать какие-то трудности и решая их за него, мы приучаем его к тому, что он вообще по жизни будет хлюпиком и будет проклятым. Он не сможет ничего добиться, ведь наша жизнь — это, будем говорить, борьба за выживание. И заметьте, верующие делают добро, а дальше какая рассудительность? Так я говорю, так тогда и не будет, мы не станем причастниками божеского естества. В добродетели, я уж не говорю, что вообще надо вникать в себя, чтобы сначала зло увидеть, чтобы понять его последствия, чтобы его возненавидеть, чтобы задаться вопросом, как от него избавиться. Избавились, но заметьте, это через познание происходит, через вникание, через размышление. Начали делать добро. И опять глупость. Если мы будем размышлять, глупости начинаются. Поэтому и сказано Богом через Петра: в добродетели покажите рассудительность. Дальше. В рассудительности покажите, здесь слово как бы подразумевается, но не пишется каждый раз. В рассудительности покажите воздержание. Заметьте, не от зла, а от добродетели, которые портят тех людей, в чей адрес мы эту добродетель делаем. Дальше. У воздержании от добродетели покажите терпение. То есть, смотрите, сердечко стало настолько привязанным к добродетели, чего раньше-то у нас этого даже не было. А теперь рассудок говорит: не делай. А сердце говорит: ну как же, ну мы же верующие, мы же христиане, мы же созданы на добрые дела. А кто-то ему говорит: ну не на глупые же добрые дела. Дело доброе, если оно к добру приводит, но если оно приводит ко злу, то это глупость. Дальше. В терпении от добродетели покажите благочестие. В благочестии покажите братолюбие. В братолюбии любовь. Мы говорили, любовь там не делает ближнему зла, она делает как бы ближнему добро. А вот смотрите, новая грань. Любовь не делает иногда, исходя из размышлений, не делает добра добродетели кое-кому. Вы видите, как все непросто. Божеское естество — это не то, что вот Бог добренький только. Он, извините, еще и очень умненький, очень премудрый Бог наш. Его божеское естество, Он добрый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех, но и не оставляющий без наказания. Он и воздерживается иногда и не отвечает нам на наши просьбы, потому что, ответив на нашу молитву, а она будет не по воле Его, мы станем хуже, мы можем споткнуться, мы можем погибнуть. И если будем просить по воле Его, Он ответит. Если не по воле, и Бог видит, что это к глупости приведет, к проблемам, Он вообще не ответит. Конечно, попытается объяснить, если мы способны будем слышать Его голос. А теперь дальше читаем, 8 стих. Если это у вас есть, что есть? Вы заметили, что все вот эти качества, которые только что мы перечислили, эти ступени лестницы Петра, основаны на рассудительности. Если вот эта рассудительность, которая постоянно прогрессирующая и постоянно открывающая нам все новые и новые грани добра и зла, если вот эта рассудительность у вас есть, и она умножается, то вы, добавляю, гарантированно, не останетесь без успеха. Но не получится так, что вы ничего не можете достичь. Вы не останетесь без успеха и плода, реального плода в жизни, в познании Господа нашего Иисуса Христа. Часто слышишь, вот надо славить Христа, вот надо петь Ему. Если бы вы увидели выражение Христа, Он хочет, чтобы мы разговаривали, Он хочет, чтобы мы Его поняли, поняли Его внутренний мир, вникли в Него, научились мыслить Его категориями, достигли того же результата. А мы говорим, а мы тебе споем песню. Надо больше славить, надо больше говорить Иисус, Иисус, об Иисусе. Слушайте, это знаете, если бы ребенок сказал, не надо слушать папу, а надо больше говорить о папе. Папа, папочка, люблю тебя, папа. Папа объясняет, а я ему, папа, папочка, не морочь мне голову. Я тебя люблю, я тебя поцелую, ну привет, я пошел. Вот такая наша вера. Так вот, если есть вот эта рассудительность у вас, и она умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте. Если мы познаем Господа, это автоматически меняет нашу жизнь. Это не просто какое-то познание, это не доктрины, это не голые такие оторванные от жизни теории. Дальше. А в ком нет сего, чего сего? Рассудительности. Я добавляю. Тот не идет по ступеням этой лестницы, вообще никуда не поднимается, ни к какому небу. А просто как с детской наклонной горки садится на штаны и съезжает вниз. В ком нет рассудительности, тот слеп. То есть, заметьте, у него с головой проблемы. То есть, рассудок не работает. Тот слеп. Дальше. Закрыл глаза. Ну, речь, понимаете, речь идет не о глазах. Через глаза рассудок воспринимает информацию и потом подвергает ее анализу. Но если нет рассудительности, то проблемы с мозгами. И он забыл об очищении прежних грехов. Каких прежних грехов? Они у нас есть, просто еще не раскрыты. Ведь даже в добродетели полно зла, греха. Заметьте, в добродетели их тоже надо оттуда выбирать. Оттуда я имею в виду из себя и своего сердца. Нельзя слепо безрассудно делать добрые дела и слепо безрассудно любить. И дальше. Посему, братья, я опять добавляю, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. То есть, чтобы ваше звание Мы христиане. Наше избрание сделать более твердым, более непоколебимым. Чтобы фундамент под нами был как крепкий железобетон. Старайтесь, чтобы так было. А чтобы так было, чтобы мы еще больше утверждались, укоренялись и были непоколебимыми в достижении божеского естества. Заметьте, что укрепляет, что делает наше звание избрания твердым. Чем больше вникаем, чем больше размышляем, тем тверже стоим на ногах. Я часто вам повторяю такое выражение. Я давно уже не верующий. Я убежденный. Меня поколебать, меня сбить тяжело. Попробуйте. Кстати, меня никто и не пытается переубеждать. Вообще, вот почему-то я отношусь к такой категории людей, как некоторые говорят, безнадежно погибший. Я говорю, еще бабка надвое гадала. Кто из нас безнадежно погибший? А почему безнадежно? Он говорит, он вообще не прислушивается. Я говорю, а зачем мне прислушиваться к слепой вере? Что надо верить. Я говорю, на основании чего? Надо верить. И все. Я говорю, извините, ищите в другом месте человека с большими ушами и малыми мозгами. И дальше написано. Значит, так поступая, никогда не приткнетесь. То есть не споткнетесь, сатана вас не повалит. И не подсунет вам какую-то такую, будем говорить, пакость, на которой вы подскользнетесь и упадете. Если будете размышлять, то рассудительность будет оберегать тебя, как мы читали. И дальше написано. Ибо так, добавляю, постоянно рассуждая, вникая, познавая Христа и Иисуса, общаясь с Ним, только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Вы слышите, насколько важна рассудительность? Вникая в себя, спасешь себя и слушающих тебя. Рассудительность будет оберегать тебя. Только так через рассудительность приобщися к божескому естеству, и только так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я сейчас пробегусь еще по одному известному месту, это Матфея 13 глава, с 14 по 23 стих. Это притча о сеятеле. Я говорю пробегусь, потому что не буду так подробно объяснять, а вот именно попытаюсь вам слова какие-то, значит, подчеркнуть, чтобы вы зафиксировали их в своем сознании. Читаю 14 стиха. «И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете». Обратите внимание, в мозгу ничего не произойдет, выводов никаких не будет. «Глазами смотреть будете и не увидите», то есть тоже ничего не поймете. «Ибо огрубело сердце людей». Смотрите, почему огрубело сердце? Это потому, что его не приучали к размышлению. Поэтому оно огрубело, стало совершенно нечувствительным. «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат». А как же, если ушами с трудом слышат, а как же потом эту информацию еще в мозгу переварить? «И глаза свои сомкнули». Обратите внимание, кто это делает? «Сами сомкнули». Сами противились и сами дошли до такого состояния. И дальше. Да не увидят глазами. Вообще, смотрите, приговор. Да не увидят глазами вот за такое поведение, за такую нерассудительность. И не услышат ушами. И не уразумеют сердцем. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Следовательно, погибнут. Дальше. Ваши же, то есть к ученикам Христос говорит, блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. Но вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Только вы не воспримите 17 стих, что они тоже ничего не уразумели. Просто им трудно было представить, как это будет в будущем, это все проявлено. А вы, Христос как говорит, свидетели это. То есть они верили, они предполагали, но не видели вот в таком, будем говорить, качестве, как вы это, ученики, видите. И дальше. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве, смотрите, слушает и неразумеющему. Вопрос тоже заметьте. Не разумеет. А почему не разумеет? Не вникает. Не размышляет, не рассуждает. То есть слушает ушами, может быть, охает, ахает в порыве чувств, но не вникает, не рассуждает. Так вот, ко всякому слушающему слово о царстве, которое внутри нас должно быть, и неразумеющему, то есть нерассуждающему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце их. То есть, другими словами, слово улетучивается. Вот мы с вами читали, и хранит заповеди. Кто примет и сохранит. Как можно сохранить то, во что не вникаешь, что не понимаешь и в чем не видишь никакого интереса? Слово это вообще улетучивается. Он его забывает, потому что он не вникает, а не вникает, потому что не размышляет. А от того, что не размышляет, не видит смысла, не видит ценности, поэтому и забывает. Вот кого означает посеянное при дороге. То есть, смотрите, посеянное при дороге – это семя, символизирует людей, которые не понимают, не размышляют, не вникают в его суть. Суть сокрыта. Буква убивает, а дух животворит. Для них дух сокрыт. Дальше. Посеянное на каменистых местах означает, кто слышит слово. И тоже интересное выражение. Тотчас с радостью принимает его. С радостью, то есть эмоциональный человек, который, ой, ай, Господи, какое слово, какая радость, какая сладость. Я говорю, хватит вам тут причитать. Вот иногда и мне кое-кто вот так говорит. Ой, 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 я говорю, вы лучше вместо того, чтобы ойкать, помолчите, выслушайте и подумайте, походите. Так вот, посеянное на местах каменистых означает того, кто слышит слово, опять-таки не вникает, а с радостью в эмоциях его воспринимает, но не вникает. И дальше написано, но не имеет в себе корня, то есть не пустил корень, не вник в это слово, поэтому и не постоянен. И когда настанет скорбь, гонение, я тоже хочу внимание ваше обратить, когда наступит скорбь или гонение за слово, за это, которое он сильно охал и ахал, тотчас, обратите внимание, тотчас, не подумав на тех же эмоциях, тотчас соблазняется. Смотрите, опять отрицательный результат из-за отсутствия рассудительности. Дальше. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатством заглушило слово. Слово заглушило в нем, что он о нем не размышляет, а заглушили сорняки, что есть, что пить, во что одеться и так далее и тому подобное. То есть заглушило слово. Опять нету процесса размышления, рассуждения. Опять человек не вникает в него. И оно, это слово, в таком человеке бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле. Вот категория людей, которые принесут плод и которые спасутся. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и, что очень важно, разумеющего это слово. То есть, а как можно разуметь, не вникая, не рассуждая, не убеждаясь? Вы видите, вариантов нет. Посеянное на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. А вот откуда вот эта разница? 100 крат, 60 или 30. Чем больше размышляешь, тем больше крат в принесении плода. Тем до большего дойдешь, больше поймешь и больше принесешь плода. Ну, тут уже, конечно, есть и способности, есть и старания, и желания. Следующее местописание. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Такие слова. Ну, там Павел описывает ситуацию, что творилось в Коринфской церкви, и что надо было бы сделать с таким человеком, который пошел вот такой открытый явный грех. Он дает совет. Предать сатане, ну, имеется в виду такого человека, да, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот этот день Господа нашего Иисуса Христа, это не день пришествия, а день посещения Господом этого человека, когда он к нему обратится, скажет: Господи, и Господь скажет: наконец-то наступил день моего посещения вот этого человека, наконец-то до него дошло. Вот что обозначает день Господа нашего Иисуса Христа. Дальше. Что обозначает предать сатане во измождение плоти? То есть ему говорили в церкви, его обличали, его вразумляли, а он, как говорят, по нолям, не обращал внимания. И Павел как бы говорит: не надо больше разговаривать, рассудка у человека в данный момент нет, рассудительность не функционирует, просто помолиться. Пусть он делает так, как он делает. Он слушает сатану, делая такой грех. Предать его полностью сатане. Выражение какое? Во измождение плоти. Плоть – это не просто даже тело. Плоть на языке Библии – дела плоти, прелюбодеяние, вражды, ненависти и так далее и тому подобное. Да? Плоть – это наше сердце. Он его слушает, рассудок отвергает, предать его сатане, чтобы он полностью, будем так говорить, жил по этой плоти, и чтобы увидел, до чего его плоть это доведет. Люди, предающие себя греху, они видят только одну сторону этой картины или этой монеты. Сатана показывает только прелести, все в розовых таких радужных тонах. Предать такого сатане, чтобы он полностью жил по плоти, и чтобы он дошел, как говорят, до ручки, до края пропасти, чтобы дух был спасен. Дух – это рассудок. Чтобы мозги, может быть, наконец-то заработали. И если дух будет спасен в определенный день, вот смотрите, дух блудника, извиняюсь, блудного сына, разум блудного сына, вот в далекой стране, во время голода, во время работы, когда пас свиней и хотел рожков поесть, а ему не давали, вот дух был спасен. Это выражение по-другому звучит. И пришед в себя, очнувшись, до него наконец-то дошло. И он сказал, вы помните, мы с вами читали: «Пойду, возвращусь, не буду называться сыном, скажу, прими меня в число наемников твоих». Вот это называется день Господа нашего, день посещения. Так вот, смотрите, люди, которые не откликаются на зов Божий, люди, о которых мы молимся, люди, с которыми мы разговариваем, взываем к ихнему рассудку, а они не откликаются, вариант остается еще один. Молиться, конечно, не злиться, не посылать их куда-то подальше. В молитве сказать: Господи, делай, допусти, что только надо, чтобы только дух был спасен. Пусть даже перед смертью, пусть только очнется, и пусть это будет так, как у блудного сына, пусть вернется к тебе и ко мне. Я скажу только спасибо. А вы знаете, что немногие из нас на это согласятся. Так что Бог его доведет до такого и такого? Да. До тюрьмы, до сумы, до онкологии? Да, говорю, все может быть. Ой, тогда я не хочу. Тогда вы так его любите. По вере вашей, да будет вам. Но вы видите, Что заставляет человека, чтобы в нем дух заработал, рассудок включился? Вот мы читали с вами Иова, да? Та же самая картина. Следующее место Писания. Матфея 24, с 37 по 42 стих. Матфея 24, с 37 по 42 стих. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. Чем занимались, обратите внимание. Ели, пили, женились, выходили замуж. Строили, покупали, продавали. И дальше написано. И не думали. Речь не идет о том, что не надо пить, не надо есть, не надо жениться, не надо строить, там на работу не надо ходить, не стирать, не гладить. Нет, речь об этом не идет. Надо просто думать еще. И жить не только ради того, чтобы есть, пить там и так далее и тому подобное. Должно быть что-то более возвышенное, что-то более ценное. Так вот, ели, пили и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Вот тогда начали думать, но было поздно. Так будет и пришествие Сына Человеческого. А теперь интересное выражение. Тогда будут двое на поле. Один, я добавляю, как бы, по смыслу информацию, который думает. То есть на поле работают два. Две категории людей. Весь мир вот в этих двух работающих на поле. Одна категория. Работают на поле, как и тот, который не думает, да. Ну вот один, который работает на поле, но не живет ради поля, ради коров, телиц, ради молока, там, урожаев. То есть он собирает, он строит что-то, он там на работу ходит, да, но думает о жизни, о Царстве Божьем, о поведении, об отношении с людьми, почему проблемы, как от них избавиться, да. Так вот, один, который думает, берется, смотрите, куда берется и кем, берется Христом, куда на небо. Другой, который кроме земли ни о чем более возвышенном не думает, оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна, которая мелет в жерновах, но размышляет, интересуется, ценит Слово Божье, в нем копается и им живет. Одна берется, а другая, которая кроме лепешек ничего больше в голове нету, оставляется. И так бодрствуйте, призывает Христос. То есть, думайте, постоянно пребывайте в этом состоянии, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Извините, я перефразирую. Любите меня постоянно. Потому что не будете любить постоянно, и вдруг я явлюсь, и вы вдруг скажете, а ты знаешь, а я тебя люблю. А я как бы скажу, извините, первый раз слышу. Ты с телевизора не вылазил. Ты в интернете повис. Дальше. Следующее место Писания. Луки 8 глава, 18 стих. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Я сразу же вставочку делаю. Включены ли наши мозги? Анализируем ли мы то, о чем говорится? Или же мы вообще отсутствуем умом и находимся, как говорят из восточных религий, в нирване, с отсутствующим взглядом. Наблюдайте, как вы сидите на собрании. Наблюдайте за собой, что у вас внутри происходит, о чем думаете. Наблюдайте за собой, когда сели читать Библию, что в ту только голову не приходит. И вы поймете, почему результат такой, почему задачи не решаются и примеры не решаются. Ибо кто имеет, смотрите, наблюдайте, как вы слушаете. Вы поняли? Думаем мы, голова включена, рассуждаем или нет? Ибо кто имеет, имеется в виду мышление, рассудительность, кто думает и вникает, тому дано будет, я добавляю, еще больше. А кто не имеет способности думать и не привык этим заниматься, у того отнимется и то, что он думает иметь. То есть заметьте, не только что ты думаешь иметь отнимется, а даже и то, что имеешь, и то придет к упадку, деградирует. Еще место Писаний. Луки 9, 55 стих. Но он, обратившись к ним, запретил и сказал: «Не знаете, какого вы духа?» То есть, не знаете, чем вы наполнены. Рассудок у вас работает или же эмоции? Следующее место. Матфея 26, 41. Бодрствуйте. То есть, что это обозначает? Думайте, размышляйте и молитесь. Думайте и задавайте Богу вопросы, разговаривайте с Ним, чтобы не впасть в искушение. Дух, то есть разум, рассудок, он бодр. Плоть же, то есть наши чувства, немощны. И если мы живем чувствами, то мы будем все время залетать, все время будем падать, и падать очень больно. Дальше. Первая Фессалоникийцам, 5 глава, с 3 по 11 стихи. Первая Фессалоникийцам, 5, 3 по 11. Ибо когда, это пророчество на последние дни, то есть на время, в которое мы с вами живем. Ибо когда будут говорить, я добавляю, в церквах, в христианских церквах, мир и безопасность, я сразу комментирую, сразу вставляю как бы объяснение. Когда будут говорить в церквах мир и безопасность, то есть не думайте, не напрягайтесь, не переживайте. Надо доверять Богу, надо все надежды возложить на Него. Бог простит и всех спасет. Бог не без милости. Ну, то, что мы грешим, ну мы такие люди, Он нас спасет. Тогда, я опять делаю вставочку, для немыслящих людей внезапно постигнет пагуба, подобно как мука родами постигают имеющую во чреве и не избегнут. Постигнет пагуба, то есть постигнет погибель. А почему как бы внезапно постигнет? А человек, который не приучился думать, для него всегда все внезапно. Для мыслящего он наперед видит. Внезапно нельзя упасть, внезапно нельзя провалиться под лед. Если ты смотришь, какой лед, что он недавно выпал, что он прогибается, он не, внезапно для него не будет, ну, как говорится, если уже пойдет, так это будет не внезапно, он если провалится под лед. Для мыслящего внезапного не бывает, для немыслящего всегда все внезапно. Вот внезапно, непонятно почему, наверное, судьба. Да-да. Голову надо иметь на плечах. Так, смотрите, почему внезапно постигнет пагуба? А потому что научиться думать моментально, вот сразу, в момент пришествия не получится. Вот как бы человек ни старался. Поэтому пагуба и будет. Многие начнут думать, многие что-то скажут Христу про свою любовь, про которую никогда не вспоминали. Разве что в собрании во время псалма. Но вы, братья, Павел предупреждает, не во тьме. То есть вы не в состоянии религиозного транса, чтобы день застал у вас как тать. То есть мыслящий человек, он будет видеть знамения времени, он будет понимать, вот приближается, внезапно ничего не произойдет, включая и пришествие. А кто во тьме, кто не рассуждает, кто просто слепо верит и на все говорит аминь и аллилуйя, да? То есть это и есть религиозный транс. День действительно тот застанет как тать, как вор врасплох, внезапно. Ибо все вы сыны света и сыны дня. То есть сыны разумные, люди рассудительные. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Мы не являемся детьми безумия, слепой веры, страстей и похотей. Итак, не будем спать, то есть не будем каждый день с отсутствующим здравым мышлением. Не будем спать. Отсутствие здравомыслия и рассудительности – это спит человек и днем. Не будем спать, как и прочие люди. То есть живут, ходят на работу и спят, мозги не работают. Ходят в церковь и не думают, спят. Но будем бодрствовать и трезвиться, это обозначает думать и размышлять, и заниматься этим постоянно. Ибо спящие по-настоящему спят ночью, тогда действительно рассудок не работает, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, ума и рассудительности, дотрезвимся, то есть будем думать. И в результате этого мы сможем облечься в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас, я делаю вставочку, мыслящих не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, о котором мы день и ночь размышляем, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, имеется в виду, бодрствуем ли, думаем ли, или ночью, когда все люди спят, спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте, что обозначает слово увещевайте, вразумляйте, говорите так, чтобы рассудок другого человека включился. Посему увещевайте, вразумляйте друг друга. И назидайте, что это обозначает, говорите разумные, полезные слова со смыслом для ума слушателя. Назидайте, вразумляйте один другого, как вы и делаете. Что еще хочу прочитать? Это из Писания будет уже последнее место. Цитировать больше не буду Писаний, можно бесконечно цитировать, я вам просто показываю, что все Писание, буквально все пронизано мыслью о том, что человек – это человек, у которого рассудок должен работать, что без головы, без рассудительности ничего доброго ждать не приходится, что мир гибнет через отсутствие рассудительности, и гибнет через привязанность к похотям и страстям и гордыне житейской. Мир гниет, и мы вместе с ним. Хотя мы говорим, что мы ходим в Церковь Божью, в ковчег спасающий. Чего же мозги у нас не работают? Почему деградация ума, почему слепая вера, почему столько фанатизма, столько глупой, примитивной веры? Я читаю это место Писания. Я не буду все читать, просто скажу, откуда я читаю. Это притчи, 8 глава, с 1 по 36 стихи. То есть, 8 глава притчи. Но прочитаю только кое-что. С 1 стиха читаю. «Не премудрость ли взывает?» Казалось бы, почему не написать? «Не Бог ли взывает?» А вот Бог называется премудростью. Чтобы мы поняли, что премудрость взывает, чтобы мы именно не просто в Бога верили, а прилепились к Его премудрости. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Бог называется в данном стихе премудростью и называется разумом. Вот премудрость Бога и разум Бога, который нас к этому призывает, к премудрости и разуму, Он взывает к нам. Он возвышает голос свой. И эта премудрость, смотрите, где только не присутствует. Она становится на возвышенных местах. При дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. Я по-другому скажу. Когда мы любим ребенка, и видим отрицательный результат, и стоим, разведя руки с удивленным взглядом, это премудрость взывает и говорит: ты видишь, что ты сделал своей любовью? Когда ругаемся друг с другом, думая, что дадим отпор и настанет мир, а мира все меньше и меньше, и доходит, делаясь это в семье, до развода. В этот момент, когда мы видим безысходность дальнейшего продолжения такого метода воспитания или влияния, в этот момент рассудок включается, что-то я не то делаю, вот она премудрость. Когда я говорю, что я все знаю и все понимаю, когда начинаю делать, все валится из рук вон, и я стою и думаю: Боже, так я же ничего не знаю. Вот это не премудрость ли взывает? Когда я что-то кому-то объясняю из Писания и говорю, что это вот только так, а потом нахожу, вдруг попадает мой взгляд, нахожу в Библии место, которое прямо противоречит моим объяснениям. И я задаюсь вопросом: Боже, так я что же, тут что-то не то, я что-то не то натолковал. Вот это называется не премудрость ли взывает, что ты поторопился объяснить от моего имени. Я привожу примеры, чтобы вы просто поняли, как это в реальной жизни происходит. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. И смотрите, что Бог хочет. Научитесь, неразумные. Слово «научитесь», как можно научиться, не вникая, не размышляя, не рассуждая. Научитесь, неразумные, благоразумию. То есть благо и разум. То есть благо без рассудка не бывает благом. И глупые, научитесь разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное. Изречение уст моих правда. Дальше я пропускаю. Ну, слова чистые, справедливые, разумные. 9 стих. Все они ясны. Вставляю слово одно. Только для разумного. То есть для неразумного, для чувственного человека они не ясны. Поэтому людей в церкви, которых приучили не думать, а веровать, ты им хоть говори, хоть кол на голове тиши, хоть стреляй. Они говорят: это философия. И я говорю: моя странная философия основана на Писании, а вот ваша, вроде бы истинная философия, основана непонятно вообще на чем. Возьмите Писание и покажите, что я не прав. Да, с тобой тяжело разговаривать. Ну так задумайся, почему со мной тяжело, а с вами мне легко. Задумайтесь, почему я вас не боюсь, а вы меня боитесь. Все они, то есть заметьте, слова Божьи, ясны для разумного человека. Поэтому если дети наши, мы их не приучаем быть разумными и рассудительными, то будете кричать и биться головой о пол. Вы уже будете, а не ребенок, и все равно не дойдет. Мы навели порчу, а теперь эта порча в действии. Если женились на неразумное или вышли замуж за неразумного, а что хотите делаете? А Ванька слушает да ест, ничего не поменяется. Это надолго. Потому что научиться думать вот просто так за 5 минут не получится. Надо иметь хотя бы какие-то задатки этого процесса. Так вот, все они ясны для разумного. И для тех, кого приучают думать, если это касается церкви. И справедливы для приобретших знания. То есть надо проверить, надо убедиться, надо на опыте это все обкатать. И только тогда мы поймем, что справедливо, а что несправедливо. 11 стих. Ну, можно и 10. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Вот вопрос. Видите, как все написано? А почему все-таки жемчуг, золото, серебро, вклады банковские, почему это тянет больше, сильнее, чем Слово Божье? А мы не понимаем цены этого слова, этой мудрости. Дальше. Слова, которые я, когда мы начинали эту тему, я их употребил тогда. Бог говорит о себе: я премудрость. Обитаю с разумом только лишь, вставляю, и ищу рассудительного знания, фанатичного знания, знание, в которое люди не вникают, знание, которое не проверяется, не подвергается критике, знание, которое не гармонично с другими местами Писаний, это не знание, это заблуждение. Я обитаю с разумными людьми и ищу в них рассудительного знания, знания проверенного, испытанного, обкатанного, которое создает четкий железобетон под его ногами. Дальше 14 стих. У меня совет и правда. Почему я вставляю слово? Потому что я разум. А если я разум, поэтому у меня и сила. Дальше он говорит, мною, моим разумом, если цари это имеют, цари царствуют, потому что для этого надо голову иметь на плечах, и повелители узаконяют правду. Есть это те, у которых рассудок есть. Что нынешние цари и повелители узаконяют? Гомосексуализм, гей-парады, педофилию и чего подобного, да? Это говорит о том, что там давно крыша поехала. А почему? А потому что нам объясняют всякая власть от Бога. Мною начальники начальствуют. Я добавляю, мною конструкторы, моим разумом делают научные открытия, создают механизмы, внедряют это в практическую жизнь. Мною, разумом, премудростью. У кого голова работает, у тех более-менее, как говорится, есть какой-то результат положительный. Дальше, 17 стих. Любящих меня, то есть премудрость и разум, я люблю. И ищущие меня премудрость, желающие научиться думать, найдут меня. Ну, дальше тут что дает? И золото, премудрость даст, и золото, и славу, и богатство, и жизнь, и все. Дальше, 22 стих и дальше. Господь имел меня, то есть премудрость. Господь имел меня началом пути своего. В данном случае я премудрость, это как бы говорит Христос. Но он называет себя не личностью, а как бы премудростью. Я был как бы воплощением премудрости Божией. Так вот, Господь имел премудрость началом пути своего. То есть все, что Бог творил во Вселенной, начиналось с премудрости, а не с большого такого чувственного желания, извините, не совсем обдуманного и продуманного, извешенного. Я вам когда-то читал из 28 главы Иова, где премудрость обитает, вы помните, и не там, и не там, и не там, там где-то чуть слышали краем уха о ней. И такие слова, я своими словами повторю, в заключении этой главы. Тогда он видел ее, эту премудрость. Где премудрость обитает? Тогда он видел ее, испытал ее, проверил ее. И только тогда сказал человеку, вот истинная премудрость, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Вы видите, какие слова? Прежде чем Бог создавал мир, прежде чем Бог устанавливал законы, он испытал, он проверил, он убедился, и когда это было уже выверено, как говорят, на 100%, тогда сказал, все, теперь будет творение, будет мир, будут законы незыблемые, выверенные, как говорится, от и до. От века я, премудрость, помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Ну, дальше пишется, когда еще не было даже начальных пылинок вселенной. Вы видите, да? Бог начинался с премудрости. Почему мы с глупости начинаемся, вот, приходя в церковь? Вот у меня большой вопрос. С 32 стиха. «Итак, дети, послушайте меня». Это премудрость говорит. Блаженны те, которые хранят пути мои, которые ищут, вникают и живут по этому. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него, от наставления. И заключительные слова. Блажен человек, который слушает меня. То есть счастлив человек, который слушает меня, премудрость, разум. Дальше. Бодрствуя, то есть думая, анализируя, размышляя, рассуждая, каждый день у ворот моих, стоя на страже у дверей моих. То есть буквальных ворот нет, вы знаете, речь идет о том, что Бог является источником премудрости, а бодрствовать у ворот – это иметь отношения с Богом настолько тесные, чтобы все, что Он говорит мне, чтобы я слышал. Блажен человек, который стоит у ворот, как бы Бог говорит моих, и всякую исходящую мудрость мог слышать и воспринимать. Кстати, осеняющий херувим Люцифер именно был первым при дверях и возвердился. Дальше. Потому что кто нашел меня, премудрость, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня, то есть не ходящий думать, вникать, просто слепо верующий или живущий в свое удовольствие по плотским похотям, наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня, премудрость, рассудительность, здравомыслие, любят смерть. Что еще хотелось бы сказать? Не забывайте, что ни мыслящий, ни рассудительный, ни вникающий ни во что человек, но слепо верующий во что угодно, это находка для обманщиков и проходимцев. Знаете, есть люди, о которых говорят. Вот. Не раз приходилось слышать, муж говорит о своей жене. Находка для воров. Как идет в магазин, ничего не видит, ничего не помнит, где кошелек положила, или положила вообще, где мобильник и так далее и тому подобное. Приходит, ой, опять нет. Ну, видимо, Богу так угодно. Он говорит, вот видите, ибо и Бога тут еще сюда к этому делу прибамбасили. Еще Бога здесь не хватало. Так вот, так же и я говорю. Люди не мыслящие, не вникающие, не рассуждающие, не сопоставляющие, да? Просто слепо верующего, что угодно. Это находка для обманщиков и проходимцев. И это относится как и для верующих, которые в церковь ходят, неважно, в христианскую, в восточную, в западную какую-нибудь, какую угодно. Главное, чтобы мы не думали. Поэтому нас разведут, нас обведут вокруг пальца и нас выбросят на задворки истории. Мы будем пушечным мясом. Это касается и политики. Нам рассказывают, телевизоры показывают, радио говорит, газеты, журналы пишут, а мы развесили уши. Если мы не понимаем, когда нас обманывают, а мы не понимаем, потому что мы не вникаем, мы не проявляем трезвости, здравомыслия, рассудительности, поэтому мы верим. Поэтому идем на бойни, на войны, поэтому воюем, кричим, в революциях принимаем участие, поддерживаем, голосуем, вступаем в партии. В конце концов, как всегда, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, нет ничего нового под солнцем. Бывает то, о чем говорят, смотри, вот это новое, этого не было. А Бог как бы нам говорит, это давно уже было в веках бывших прежде нас. В принципе, меняется, будем так говорить, декорация, суть остается та же самая. Какая разница? Октябрьская революция, тюльпановая революция, майдановая революция, там фиолетовая, какая хотите. Революция, она есть революция. Крик, шум, гам, безумие. Дальше ищем виноватых. А виноваты, как вы знаете, на самом деле мы, участники. Кто поддерживал? Так вот, вот люди, не думающие, это находка для обманщиков и проходимцев. То, я тоже так скажу, некоторые обо мне говорят, вот лжепророк, вот. А я говорю, вы знаете, я вас всегда приучаю думать. Я говорю, вот написано, проверьте. Не верьте слепо мне, я таких не люблю. Друзей, которые слепо верят. Сегодня, что я от Бога, завтра буду слепо верить, что я от сатаны. Я уважаю, но на таких людей никогда не полагаюсь. Я нормально отношусь, но никогда всерьез не воспринимаю слова этих людей. Пути этих людей непостоянны. Вот такие люди, не мыслящие, не рассудительные, эти люди гарантированно будут обмануты и повергнуты в заблуждение, проклятие и смерть. Итак, подведем итог нашего общения. Люди, которые не размышляют, не рассуждают, не задумываются, не анализируют все происходящее внутри и вокруг себя, они не способны переучиться и меняться. Почему? Они не, если они не вникают, они не видят своих пороков. А если и видят пороки, то на поиск путей, как от них избавиться, просто не хватает ума. Они не видят проблем, потому что интеллект находится на уровне слепой веры, или поесть, повеселиться, посмотреть телевизор. А так как люди не вникают в себя и не видят вот этих проблем пороков, они не задаются вопросами такими, как от этих проблем избавиться, и не ищут ответы на них. То есть, другими словами, не задают вопросов, не задумываются и не прислушиваются, когда ответ может быть и есть готовый. Люди, которые родились такими, какими они и есть, которые не задумываются и не желают задуматься, не подлежат перевоспитанию. Следовательно, не подлежат и спасению. Никто нечистый туда не войдет. Надо измениться. И я вам скажу, только немыслящие люди говорят, я именно про верующих, говорят, что грех непобедим и закон отменен. Тысячи мест в Писании, где говорится, что закон не отменен. А если отменен, то не тот закон, про который мы говорим. Отменен обряд ветхозаветний. Отменены символы, жертвы, которые указывают на кого-то или на что-то. Но закон, который гласит «не убивай», и закон, который Христос еще более глубоко объясняет, не только «не убивай», но и даже «не раздражайся», «не обижайся», «не злись», «не мсти», не только не отменен. Христос сказал, кто нарушит одну из сих заповедей малейших, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. Не нарушить я пришел, но исполнить. И тот же Павел, и тот же Петр, и другие апостолы говорят, ни убийцы, ни пьяницы, ни прелюбодеи, ни малакии, там, никакие другие ни Царство Божие не наследуют. И верующие говорят, закон отменен. Я говорю, вы меня извините, вам отменили сначала мозги. Вас отучили думать. Вас привели к состоянию полной деградации рассудка. Как можно, читая Писание, в котором написаны разные стихи, одно взять и тысячи, которые противоречат этому объяснению, не видеть? Это объяснить можно только одним. Людей отучили думать. Люди не рассуждают. Люди не вникают. И я говорю, хоть говорите, хоть стреляйте, будет как горохом об стенку. Потому эти люди будут кричать, распни тех, на кого пальцем укажут, как когда-то это делали книжники, фарисеи, священники, первосвященники. Потому они могут принять слово истины и потом от него отойдут во время искушения, во время испытаний. Поэтому и поклонятся зверю. Поэтому и скажут распни тем, кого не стоило, в чей адрес не стоило бы так говорить. Родители, которые сами ни о чем не задумываются, и не делают выводов. Ходят в церковь, смотрят телевизор, сериалы, да, переживают за хоккейный там, за хоккейную сборную, они сами погибнут. Те, которые не задумываются и не делают выводов, не задают вопросов и не ищут ответов, они погибнут. У них другого варианта нет. Потому что такими, какие они есть сегодня, их нельзя брать на небо. Если их взять такими, какие они есть, там снова будет все то же самое, что мы имеем здесь на нашей земле. Но второго, будем говорить, такого эксперимента на небе не будет. Немыслящий, он не будет согласен на небе с Богом. Он и там будет иметь свое мнение. Он и там будет не согласен, он и там будет протестовать, как он и сегодня говорит, я протестант. Правильно говорю. Не против католицизма, а против Бога. Да, мы протестанты. Самое, что ни на есть настоящее. Вопрос, против кого? Родители, которые не приучают своих детей думать, обрекают их на проклятие. Они будут по жизни обмануты, будут несчастны, не будут видеть ни своего состояния, не будут видеть своих проблем, винить будут всегда всех, кого угодно, только не себя, и говорить, что такая судьба им от Бога. Родители, которые не приучают детей думать, обрекают их на проклятие, на горести, на страдания по жизни. Выход всегда есть. Но надо иметь голову, чтобы задуматься, и чтобы потом поднять эту голову вверх, обратить ее к Богу, свой взор, и спросить, сказать, Господи, что делать? Что мне делать, чтобы спастись? Дети, таким образом, если это можно назвать воспитанные, становятся неспособными задуматься и искать ответы. Они умеют и знают только, как возмущаться, как искать виноватых вне себя. Поэтому они становятся неспособны слушать Бога. Не привыкли думать, слушать родителей, не будут привычны и не будут способны слушать Бога. То есть, такие родители своих детей обрекают на безбожие. И эти дети не будут слушать Бога, и тем более никогда ничего не смогут изменить в своей жизни. Все начинается с рассудительности, с рассудительного знания. Пастыри, которые не приучают людей думать, трезво и здраво анализировать, обрекают их пребывать в слепой вере и в конечном итоге обрекают их на погибель. И всякий не думающий сам, и не приучающий думать тех, кто находится на их попечении, ну, пример приведу, родители имеют на попечении детей, муж имеет на попечении жену и детей, пастырь имеет на попечении паству, да? Так вот, всякий, который сам не думает и не приучает думать тех, кто находится на его попечении, погибнут. Те за свой грех и за грехи тех, за которых они обязаны отвечать. Вы видите, насколько все серьезно? Насколько все непросто, вы видите, в каком состоянии мы находимся. Мы видим, почему мир катится к своему печальному концу. И мы видим, как церковь пасует перед сатаною. Церковь – это люди, которые прошли школу бессмысленности, глупости, слепой веры и фанатизма. Создано общество фанатиков. Для чего? Такими людьми легко манипулировать. Таких людей легко подбить на революцию. Таких людей легко сказать фас, и они будут кричать «распни кровь на нас и на детях наших». К сожалению, мы таковые. Мы прошли эту школу необдуманности. Мы фанатики, и нами можно легко и просто манипулировать. Подбрось что-нибудь, как говорится, приятное для плоти, и купимся, и продадимся. А вот почему будут люди объявлены вне закона? Вы помните, 144 тысячи – это люди, которые не осквернились с женами. Люди имели голову на плечах, люди слушали, что объясняли из-за кафедры, люди брали в руки Писание, люди сверяли, проверяли, когда находили разнобой, противоречия, они не воспринимали такого объяснения, которое вступает в противоречие с Божьим Словом. Люди мыслящие, люди, не поддающиеся, извините, дурману, люди, которые будут взывать к человечеству, чтобы тоже одумались, перестали фанатично верить. Почему их никто не победит? А мыслящего не заставишь изменить взгляды. А мыслящему не заткнешь рот. А мыслящего не подобьешь на революцию. А мыслящего не обдуришь. Это категория людей, которые не поддаются ни порче, ни сглазу, ни приворотам, ни отворотам, ни гипнозу, ни биоэнергетике. Абсолютно ничему. Их нельзя ввести в состояние транса, а потом вводить как слона или как там собаку на привязи. Люди, независимые от глупости и дурости человеческих. Люди, зависящие от Бога, который говорит о себе: «Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Поэтому, когда такая религия есть, когда мы к ней принадлежим, тогда я еще раз повторю, Ленин прав, сказав. Я не говорю, что он во всем прав, но в этом прав. Религия – опиум для народа. Она потому и существует, потому что она опиум. Она отучает человека думать. А вот религия, которая отучает думать, она существует. Пользуется привилегиями со стороны государств и является хорошим инструментом для управления сознанием человека. Я думаю, что я достаточно немало сказал. Не знаю, кто как посчитает, важное, неважное. Мое дело сказать. Ваше дело услышать и, соответственно, отреагировать. Дальше какая будет реакция? Извлечете урок, не извлечете? Будет и зависеть от этого ваша, наша судьба. Всего хорошего. Божьих вам благословений. Думайте, думайте, еще раз думайте. Чтобы день тот не застал нас, как тать ночью. Чтобы мы не оказались опоздавшими. И чтобы нам не указали на ту дверь, в которую мы с вами никак не хотим попасть. Чтобы нам не сказали: «Извините, вы входите не в то царство. Вам туда». Всего хорошего. До следующих встреч. Божьих вам благословений. Запомните, благословений, благих слов, которые будут благими и полезными, если мы в них вникнем. Оставайтесь с Богом.